Передаем очередную беседу отца Владимира из серии его бесед на тему «Русские праведники». Сегодня вторая беседа об архиепископе Иоанне Максимовиче по случаю 8-летней годовщины со дня его кончины в прошлый вторник. У микрофона отец Владимир.
Родиной архиепископа Иоанна был теплый, цветущий край Харьковской губернии, где в местечке Адамовке в семье Максимович у родителей Бориса и Глафиры родился 4 июня 1896 года сын и наречен в святом крещении Михаилом в честь святого Михаила, архистратига Божия. Семья Максимович – выходцы из православной Сербии, и они славились своим благочестием на всю Россию. Одним из самых выдающихся Максимовичей был церковью прославленный святой, святитель Иоанн митрополит Тобольский, известный духовный поэт и писатель, автор замечательной книги о сообразовании воли человеческой с волей Божией. Сибирский миссионер, пославший миссию в Китай, и как при жизни, так особенно после своей кончины, источавший множество чудес от своих нетленных мощей, которые хранятся и по сей день в Тобольске. Хотя святитель Иоанн умер в начале XVIII века при Петре I, дух его в нашем XX веке как бы особо почил на его дальнем племяннике Михаиле. С детских лет Михаил был совсем особенным мальчиком. Родительский дом находился лишь в 8 верстах от знаменитого Святогорского монастыря, где Михаил часто бывал. Этот дивный монастырь с афонским уставом, расположенный на лесистом берегу Северного Донца, с великолепными соборами, высокой горой Фавор, со многими пещерами, схимниками, многолюдной братьей, их тогда было 600 человек, все это оставило сильное впечатление на молодом иноке с детства, как его называли. Глубокая детская религиозность Миши так повлияла на его инославную гувернантку, что под этим впечатлением она приняла православие. В своем слове при наречении во епископа владыка Иоанн так говорит о своей юности. «С первых дней, что начал сознавать себя, желал служить правде и истине. Родители мои возгревали во мне стремление непоколебимо стоять за истину, и душа моя пленилась примерами тех, кто отдавал за нее свою жизнь». Михаилу готовилась блестящая светская карьера. Его дядя был ректором Киевского университета. В 1914 году Миша окончил Полтавский кадетский корпус и поступил в Харьковский университет на юридический факультет, который закончил в 1918 году. Но сердце его стояло далеко от этого мира. Учился он в университете превосходно, но, говорят, больше времени проводил за чтением житий святых, чем за университетскими лекциями. Он именно изучил и выучил православных святых, пишет в его жизнеописании неизвестный автор, сотрудник братства преподобного Германа Аляскинского, издавшего это жизнеописание. Михаил изучил святых на университетском уровне, усвоил их миропонимание и их житейскую ориентацию, вошел в их психологию, изучил разновидность их деятельности и подвига, и молитвенного делания. Словом, он всей душой полюбил их и проникся их духом. «Изучая светские науки, — говорит сам владыка Иоанн в том же своем слове на наречение, — я все больше углублялся в изучение науки из наук, в изучение духовной жизни. Я лично могу подтвердить эти слова жизнеописания владыки Иоанна Максимовича. Я слышал это его слово на наречении, так как принимал участие в качестве подьякона на этом богослужении в 1934 году в Белграде. И помню его хорошо. Помню и слово, сказанное ему при вручении архиерейского посоха митрополитом Антонием Храповицким. Главное — духовная жизнь. Говорят, архиерею надо быть администратором. Но если нет духовной жизни, никакое администрирование не поможет, а лишь все погубит. А если будет духовная жизнь, руководство церковью и без внешней администрации осуществится. За 5 лет до этого, когда владыка Иоанн провел в сане молодого иеромонаха несколько месяцев в Белграде, я лично часами слушал его рассказы о святых. Он собирал нас, белградских гимназистов, целыми группами и рассказывал нам потрясавшие нас истории, идя по дороге домой из церкви, долго стоя перед дверью дома на улице и заканчивая очередной рассказ. Иногда так продолжалось до глубокой темноты, пока не раздавался вдруг решительный голос его отца со двора, звавший сына внутрь. Отец Иоанн поспешно заканчивал и спешил домой. Послушание родителям он ставил выше всего и делал это особенно усердно, как священник, а позднее и как епископ. Эти рассказы о святых были совершенно особыми, действительно, на университетском уровне. С глубоким знанием истории и с таким же глубоким анализом психологии человека и его духовной жизни. Образы святых, по рассказам отца Иоанна, так запечатлелись в моем сознании, что остались руководящими на всю жизнь и не раз указывали направление в трудную минуту. Эти-то беседы с отцом Иоанном тогда в Белграде и привели меня потом к священству. Но вернемся в Харьков. Там, в особой усыпальнице, почивал другой, непричисленный еще к лику святых, русский праведник, архиепископ Милетий Леонтович, предсказавший свою кончину в 1841 году. Святитель Милетий нес при жизни молитвенный подвиг бодрствования, борьбы со сном, проводя ночи неподвижно, с поднятыми вверх руками, никогда не ложась на кровать. Сильно полюбил Михаил этого святителя и стал ему подражать, да так усердно, что и сам 40 лет не ложился в постель. Этим подвигом он и в себе достиг того же духовного состояния, стал целителем, стал прозорливцем, и тоже предсказал свою кончину, и тоже почивает теперь в усыпальнице, тоже под православным собором, только не в Харькове, а в Америке, в Сан-Франциско, где эта усыпальница является частицей Святой Руси, занесенной в далекую Америку. Но вернемся снова на 40 лет назад. В Харькове правящим архиереем тогда был архиепископ Антоний Храповицкий, один из кандидатов в патриархи, получивший большинство голосов на Московском соборе в 1917 году. Антоний Храповицкий, сам человек глубокой духовной жизни и проникновенного богословия, отметил и оценил молодого Мишу Максимовича. Промыслу Божию было угодно не только сблизить их, но и сделать архиепископа Антония постоянным духовным руководителем юноши. Оба оказались вскоре эвакуированными в Югославию, и здесь Миша поступил на богословский факультет Белградского университета. Вернулся в православную Сербию, из которой, по преданию, вышли его далекие предки. Архиепископ Антоний, который между тем был переведен на Киевскую митрополитчью кафедру, но вынужденный покинуть Киев, теперь в сане митрополита возглавил русскую церковь за границей с центром в Белграде, посвятил Мишу в чтецы, а вскоре в сербском монастыре Милькова постриг его в монахи. А на введение во храм Пресвятой Богородицы юный инок Иоанн стал иеромонахом. С тех пор этот праздник стал особым в его жизни и многие знаменательные события ее протекали именно под знаком этого праздника. Иноческое имя Иоанн он получил в честь своего отдаленного предка, дяди, святого Иоанна Тобольского. Окончание богословского факультета в Белграде было нелегким. Средств не было ни на учение, ни на жизнь, ни на содержание престарелых родителей. Юный студент зарабатывал на жизнь учений родителей продажей газет на улице, а потом, уже в сане иеромонаха, преподаванием в гимназии. В эту-то эпоху его жизни я с ним и встретился. Тут он и рассказывал нам о святых. Вскоре отец Энн был назначен преподавателем духовной семинарии в Битоле, на юге Македонии, возле Охридского озера. Здесь, в течение ряда лет, он воспитывал несколько поколений священников Сербской православной церкви. Все они вспоминают его с глубокой преданностью и любовью. Один из них недавно говорил: «Если бы мне его опять увидеть, я бы следы ног его целовал». А местный сербский епископ, знаменитый Николай Велимирович, прославившийся и в Югославии, и за рубежом, как сербский Златоуст, говорил об отце Иоанне: «Если желаете увидеть живого святого, пойдите в Битоль, к отцу Иоанну». Известность его росла, и в 1934 году было решено возвести его во епископы. Но сам он был далек от этого. Его вызвали в Белград. В трамвае его встретила одна знакомая и спросила, почему он приехал. «По ошибке», — ответил он, — «получил сообщение вместо какого-то другого иеромонаха Иоанна, которого должны посвятить во епископы». На другой день она опять увидала его. «Ошибка оказалась хуже, чем я думал», — сказал он ей. «Они решили меня сделать епископом». Посвящение состоялось 28 мая 1934 года. Новый владыка был назначен миссионером в Китай, на Шанхайскую архиерейскую кафедру, куда за 200 лет до этого его отдаленный дядя, святой Иоанн Тобольский, посылал первых православных миссионеров. Митрополит Антоний писал тогда архиепископу Димитрию в Китай: «Как мою душу, как мое сердце посылаю к вам владыку епископа Иоанна. Этот маленький слабый человек, почти ребенок с виду, является каким-то чудом аскетической стойкости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления». В Шанхае в то время в среде православных были раздоры. Владыка Иоанн сразу же восстановил церковное единство, учредил связь с сербами, греками и украинцами и занялся постройкой огромного собора. Он обратил особое внимание на духовное образование, был вдохновителем постройки других храмов, госпиталя, приюта, домов для престарелых, коммерческого училища, женской гимназии, общественной столовой. Немало китайцев последовало за ним ко Христу Спасителю. Принимая такое живое и деятельное участие в столь многих светских делах, он был абсолютно чужд миру, жил миром иным, общаясь все время с потусторонним миром. Литургию служил каждый день, и после нее долго оставался в храме, говоря: «Как трудно оторваться от молитвы и перейти к земному». После причастия съедал только просфору и весь день не ел ничего, и лишь поздно вечером ужинал, строго соблюдая все посты. Борясь со сном по ночам, обливал себя холодной водой и работал ночью. Ежедневно посещал больных со святыми дарами. Он обладал даром такой молитвы, которую Господь сразу слышит. Часто знал наперед все, что будет. Верующие Шанхая рассказывали о сотнях случаев исцелений по его молитве и о том, как он, не будучи никем вызван, вдруг сам неожиданно появлялся у опасно больного в самый нужный момент. Он очень любил детей. Начав с 8 сироток, он вскоре собрал сотни их. в общей сложности за все эти годы около 3500 детей. Владыка сам собирал больных и голодающих детей шанхайских трущоб, где собаки иногда загрызали выкинутых детей. Однажды одну девочку он спас, обменяв ее у какого-то китайца за бутылку водки. Как-то ему сообщили, что детей больше нечем кормить. «Бог пошлет», — ответил он и ушел к себе. Простоял на молитве целую ночь. А утром чуть свет — звонок. Кто-то неожиданно принес крупное пожертвование. Проблема питания была решена. Наступило тяжкое время, когда китайцы начали сгонять всех русских, а потом разрушать русские соборы, русские церкви, русские дома. Все то, что владыка Ян с таким трудом воздвиг. Но он, как родной отец, начал заботиться обо всех и своими личными стараниями вывез тысячи их на Филиппины, в Австралию и в Калифорнию. Жизнь шла вперед. Надо было не оглядываться на оставленные стены, а думать о живущих людях. В Сан-Франциско, в Калифорнии, собрались сотни его шанхайских прихожан. Но самого владыку послали в Париж. Он жил снова окруженный детьми, сиротками, в русской школе-приюте в Версале под Парижем. Здесь мы с ним снова встретились. Меня тогда только что освободили из югославской тюрьмы и выслали во Францию, и мы с семьей приехали прямо к нему. Мы прожили вместе под одним кровом 1.5 года. Моя жена была сильно больна, у нее отнялась нога. От боли в бедре она не могла ни вставать, ни ходить. Французский врач сказал, что болезнь неизлечима, и советовал купить кресло на колесах. Перед отправкой в больницу владыка пришел ее причастить и подозвал к себе. Она вдруг, не думая, встала и пошла к причастию. «Идешь?» «Иду». «Болит?» «Нет». Причастилась и поехала в больницу. Там ее осмотрели и ничего не нашли. Отпустив через несколько дней домой, совершенно здоровой. Это были незабываемые дни, незабываемые молитвы, незабываемые беседы, незабываемая общая забота о детях. Никогда не забуду, как владыка, молясь, провожал нас в Англию и долго крестил нас отъезжавших. Вскоре его вызвали в Сан-Франциско. Здесь ему пришлось испить горькую чашу людской неблагодарности, вражды, клеветы и преследований, доведших даже до суда. Восходя по лестнице, которая ведет на небо, по ступеням блаженств, он дошел и до последней ступени. «Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Но земное сердце не выдержало. «Я скоро умру, в конце июня», — сказал он неожиданно одной своей духовной дочери. Был май по православному календарю. «Умру не в Сан-Франциско, а в Сиэтле. Туда приеду и умру». Так и случилось. Он приехал в конце июня по старому стилю в Сиэтл с чудотворной иконой Курской Божьей Матери. Отслужил литургию и остался в храме, молился 3 часа перед иконой. А потом тут же перед иконой упал. Смертельный сердечный припадок. Угас. Тело привезли в Сан-Франциско. Стояла жаркая погода. 6 дней из-за каких-то формальностей ожидали погребения. Никаких следов тления. Приехала государственная комиссия с врачами-специалистами. Осмотрели, освидетельствовали и установили, разложения не было, хотя никаких против этого мер не было принято. И тогда, в виде исключения, именно потому что не было тления, разрешили похоронить в нижнем помещении, под собором, в особой гробнице, раке. Теперь там усыпальница и непрекращающийся поток богомольцев. Вскоре после кончины владыка явился во сне одной женщине и сказал ей: «Скажите народу, хотя я и умер, но я жив. В те дни я лично находился в Лондоне. О кончине владыки я уже знал. Как-то рано утром я должен был встать для служения литургии, но это была частная литургия в домовом моем собственном храме. Я очень устал и, проснувшись, раздумывал, встать или нет. Вдруг смотрю, у моей постели стоит владыка Иоанн. Подошел, ударил в бок и говорит: «Вставай, иди служить». Я вскочил и служил литургию совершенно один. Было ли это во сне или наяву, я не знаю. Когда владыка Иоанн жил во Франции, один католический священник в беседе с молодежью сказал: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. К чему вам теоретические доказательства, когда сейчас по улицам Парижа ходит живой святой? Сен-Жан-Ню-Пье, святой Иоанн босой». Владыка Иоанн часто ходил по улице босиком. «Исполайте, деспот. На многое лето, владыка, много лет заступничества на небе за нас грешных, много лет твоей святости с нами на земле».
Thank you.
Этим пением, записанным на пленку во время архиерейской литургии, мы заканчиваем программу, составленную отцом Владимиром об архиепископе Иоанне Максимовиче из серии его программ на тему «Русские праведники». Во вторник исполнилась 8-я годовщина со дня кончины праведного владыки Иоанна. Через неделю, в воскресенье, в это же время, беседа на тему «Оптина пустынь».